Глава 7. Священная книга и изменчивая мораль духа времени. Жертвы политики исчисляются тысячами, религии – десятками тысяч. Шон О'Кейси. Священное Писание двумя способами указывает верующим нравственные правила поведения. Во-первых, путем прямых предписаний, как, например, в 10 заповедях, источники яростных разногласий и интеллектуальных битв в американской глубинке. Во-вторых, на живых примерах, когда Бог или другие библейские персонажи служат, говоря современным языком, образцами для подражания. Если по-религиозному истово придерживаться данных правил, то на выходе получаем нравственную систему, которую любой современный человек, как верующий, так и атеист, не может не признать, мягко говоря, довольно отвратительной. Справедливости ради, заметим, что большая часть содержания Библии не преднамеренно жестока, а скорее просто бессвязна, как этого по существу и следует ожидать от беспорядочно сгруппированного под одним переплетом сборника разрозненных документов, сочиненных, отредактированных, переводимых, искажаемых и исправляемых сотнями неизвестных нам и незнакомых друг другу авторов, редакторов и переписчиков в течение 9 веков. Это обстоятельство помогает понять некоторые странные особенности Библии. Но беда в том, что именно этот причудливый сборник апологеты религии предлагают нам использовать в качестве непогрешимого источника морали и правил поведения. Как справедливо заметил в книге «Грехи Писания» епископ Джон Шелби Спонг, желающие строить свою жизнь буквально по Библии либо не читали ее, либо не поняли. Епископ Спонг, кстати сказать, является замечательным образчиком либерального епископа, прогрессивные верования которого пришлись бы не по вкусу большинству тех, кто называет себя христианином. Его английский единомышленник Ричард Холлоуэй, епископ эдинбургский, недавно ушел на пенсию. Епископ Холлоуэй даже назвал себя христианином, идущим на поправку. «Однажды в Эдинбурге между нами состоялась одна из самых интересных в моей жизни и плодотворных публичных дискуссий». Ветхий Завет. Начнем с приведенной в книге «Бытия» популярной истории про Ноя, позаимствованной из вавилонского мифа об Утанапиште и присутствующей в более древних мифологиях нескольких культур. Легенда о входящих в Ноев ковчег животных, каждой твари по паре, трудно отказать в обаянии, но нравственная ее сторона не может не вызвать содрогания. Разочаровавшись в людях, Бог утопил всех без исключения – кроме одной семьи, не пощадив ни детей, ни животных, ни в чем, по-видимому, не повинных. Теологи, конечно, с раздражением возразят, что в наши дни мы не принимаем все написанное в книге «Бытия» буквально. Так я именно об этом и говорю. Мы сами выбираем, в какие фрагменты Священного Писания надо верить без рассуждений, а от каких можно отмахнуться, назвав их символами или аллегориями. Выбор же делается на основе личных убеждений – подобно тому, как атеисты на основе личного убеждения, без абсолютного критерия истины, решают следовать тому или иному нравственному правилу. Если первый из этих способов можно назвать выбором морали при помощи шестого чувства, тоже можно сказать и о втором. В любом случае, несмотря на благие рассуждения ученых-теологов, пугающе большое количество верующих продолжают воспринимать Священное Писание, включая историю о всемирном потопе, буквально. Согласно опросу компании Gallup, в их число входит приблизительно 50% американских избирателей, а также, по-видимому, многие азиатские религиозные лидеры, возложившие вину за цунами 2004 года не на движение тектонических плит, а на человеческие прегрешения, от танцев и распития в барах алкогольных напитков до нарушения каких-то ничтожных правил на отдыхе. Трудно винить людей, воспитанных на сказке о всемирном потопе и не знающих ничего, кроме библейского текста. Склонность рассматривать природные катастрофы как реакцию на людское поведение, мщение за человеческие грехи, а не какое-то безразличное к их делам движение тектонических плит, выработалась у них благодаря полученному образованию. Между прочим, не кажется ли вам исключительно самонадеянной уверенность в том, что вызванные мощной дланью Господней или энергии тектонического движения, землетрясения, непременно связаны с людскими деяниями. Почему божественное существо, в уме которого витают идеи о вечности и творении, должно копаться в постыдных человеческих делишках? Мы, люди, задираем нос так высоко, что готовы вознести свои убогие грешки до вселенского величия. В ходе телеинтервью со знаменитым американским противником абортов, преподобным Майклом Бреем, я поинтересовался, почему евангельские христиане так яростно нападают на личные сексуальные наклонности людей, скажем, гомосексуализм. Они же не оказывают влияния на жизнь окружающих. В его ответе прозвучало что-то вроде самооправдания. Пошли Бог на город, где живут грешники, какую-нибудь напасть, невинные жители могут оказаться побочным ущербом. В 2005 году в результате урагана Катрина был затоплен прекрасный город Новый Орлеан. Один из самых известных американских телепроповедников-евангелистов и бывший кандидат на пост президента, преподобный Пат Робертсон, по слухам, объяснил поведение урагана тем, что в Новом Орлеане проживала комедийная актриса-лесбиянка. Казалось бы, у всемогущего Господа есть под рукой более точные инструменты для искоренения грешников, целенаправленные сердечные приступы, скажем, а не просто смятение с лица земли целого города по причине проживания в нем одной остроумной представительницы сексуальных меньшинств. В ноябре 2005 года жители города Дувр, штат Пенсильвания, проголосовали за увольнение из местного отдела образования всех фундаменталистов, навлекших своими попытками протолкнуть закон об обязательном изучении разумного замысла сомнительную славу, если не сказать насмешки, на весь город. Услышав о поражении фундаменталистов в результате демократического процесса голосования, Пат Робертсон выступил с жесткой отповедью. «Хочу предостеречь добрых жителей Дувра. Случись в окрестностях города стихийное бедствие, не молите Бога о спасении. Вы только что изгнали его из своего города, и не удивляйтесь, если он откажется вам помогать, когда нагрянет беда. Если она нагрянет, чего я, конечно, не утверждаю, но если она нагрянет, не забывайте, что вы только что проголосовали за изгнание Бога из своего города. Не просите о заступничестве, потому что его может рядом не оказаться». Можно было бы отмахнуться от Пата Робертсона как от безобидного кривляки, если бы не его разительное сходство со многими современными влиятельными, обладающими реальной властью деятелями США. При истреблении Содома и Гоморры, выбранным для пощады аналогично семейству Ноя, оказался благодаря своей исключительной добродетели племянник Авраама Лот со своими родичами. Чтобы предупредить Лота о необходимости покинуть город, в Содом в мужском обличии были посланы два ангела. Лот радушно принял ангелов в своем доме. Но тут толпой явилось все население Содома и потребовало, чтобы Лот выдал им ангелов для группового изнасилования. Содомиты, что же от них ждать? «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Бытие, глава 19, стих 5. Используемый в утвержденной версии Библии загадочно смягченный эвфемизм «познаем» в данном контексте звучит весьма забавно. Отвергая требования толпы, Лот демонстрирует такую галантность, что начинаешь понимать, почему Бог выбрал в качестве единственного доброго человека в Содоме именно его. Но безупречная репутация меркнет, когда читаешь о его встречном предложении. «Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам». «Делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Бытие, глава 19, стих 7-8. Как ни толкуй эту странную историю, вывод об уважении к женщинам в той лихорадочной религиозной культуре однозначен. К счастью, в тот раз Лоту не пришлось жертвовать девственностью своих дочерей, потому что ангелы успешно справились с нападавшими, поразив их слепотой. Затем они велели Лоту, собрав семью и скот, быстро покинуть город, который вот-вот должен быть разрушен. Всей его семье удалось спастись, за исключением несчастной жены, которую Господь за ослушание, довольно невинное на первый взгляд желание обернуться и посмотреть на салют, обратил в соляной столб. Дочери Лота еще раз ненадолго появляются в повествовании. После обращения матери в соляной столб, они живут вместе с отцом в горах, в пещере. Лишенные компании других мужчин, они решают напоить отца вином и переспать с ним. Будучи слишком пьяным, чтобы заметить появление, а затем исчезновение из его постели старшей дочери, Лот тем не менее сумел зачать ребенка. На следующую ночь дочери решили, что очередь за младшей. И опять Лот напился до бесчувствия, и младшая дочь также забеременела. Смотри Бытие, глава 19, стихи с 31 по 36.